Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что у нас в гостях Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов, великолепный рассказчик. Мы с Юлей не первый раз уже в этой студии собираемся, чтобы поговорить о судьбах разных композиторов. Мы здесь говорили о «Могучей кучке», говорили о Шостаковиче. Сегодня говорим о Дмитрии Бортнянском, человеке, о котором известно сравнительно мало, который, наверное, представляет собой такой еще теневой период русской музыки, но который при этом, и, наверное, его можно назвать все-таки, да, Юль, самобытным композитором. Хотя вот в Венеции у итальянцев он учился, как вы сказали, 11 лет, а это значит, что очень много черт европейской музыки он в себя впитал. И вместе с тем каким-то образом адаптировал потом уже свой опыт на российской почве и очень сильно продвинул развитие нашей российской музыки. То есть Чайковские, они же с неба, с луны не падают, правильно? Есть взаимосвязь определенная между тем, что вот начал делать Бортнянский, и тем, что потом развернулось и расцвело в Чайковском.
Да, вот мое любимое высказывание Арнольда Шонберга, которого я бесконечно уважаю, это композитор нововенской школы, то есть уже 20 век, и
у
очень умный человек.
У вас по нему диссертация, я знаю.
Да,
да.
Так вот, он говорил, чтобы родился гений, должен быть слой музыкального перегноя.
Ах, вот как.
Перегной музыкальный. И действительно, чтобы Бах родился, нужно было сколько веков его Бахов-предков, музыкантов. Или вот культура вся музыкальная. Если это больше не родственники, но все равно культура, сколько веков. А у нас в этом смысле все очень сжато получилось. И тот фейерверк музыкальный, невероятный по своей интенсивности, это и «Могучая кучка», и Чайковский, то есть вот не было, и вдруг такие, вот такого масштаба композиторы. Это все музыкальный перегной, который всего-навсего какие-то, ну, 100 лет. То, что Бортнянский родился в 1751 году, а уже почти через 120 лет появляются картинки с выставки Мусоргского. Это 70-е годы. Вот это очень все сжатые сроки. То есть европейский музыкальный язык мы очень быстро освоили, и он стал как уже родным языком.
Вы упоминаете картинки с выставки как некоторую такую реперную точку?
Это как произведение, которое уже не мы подражаем европейской музыке, а это произведение оказывает влияние на французскую музыку начала 20 века. То есть это уже не просто синтез, это влияние друг на друга.
Равель пишет оркестровку картинок с выставки.
Не только, они просто пишут Равель и вальс в стиле Бородина, и Дебюсси восхищается Мусоргским. То есть это такое полное равноправие в чем-то.
А вот если вернуться к сонате фа-мажор самого Бортнянского, которую мы услышали, и к самой сонатной форме, ведь, если я правильно понимаю, сонат — это некая такая идеальная музыкальная форма, именно характерная для западной музыки.
Да.
Вот такая классическая, ее даже в музыкальной школе проходит сонатная форма, несколько частей, там главная партия, побочная партия, такая структура классическая, вот в которую упаковывается музыкальное содержание. И если я вас правильно понял, в то время для русской музыкальной культуры это было не характерно. И вот берет эту классическую западную формулу, модель Бортнянский, и пишет сонату. Как ее воспринимают его современники?
Ну, во-первых, для кого он пишет? Он ее пишет лично для Марии Федоровны, которая из Пруссии, как вы понимаете. То есть для нее
эта
музыка — это родной язык. Она по нему скучает, она без него не может. И у Марии Федоровны был придворный композитор Пейзиелло, который тоже приехал по приглашению Екатерины, на 8 лет приехал и остался, и он тут и оперы писал, а потом вот его прикрепили к Марии Федоровне, и он отпросился в отпуск. 8 лет он не был в родном Неаполе. Его отпустили в отпуск, а он уехал и не вернулся, как колобок, укатился.
Утекач.
Да. И тут обратили внимание на Бортнянского, который вот только-только из Италии вернулся. Ну, его решили попробовать взять. И Мария Федоровна сказала, что она прекрасно играла. Она хочет играть свежую музыку. Вот только что написанную для нее специально, поэтому Бортнянский пишет сонаты. И по их уровню можно судить, насколько она была хорошей пианисткой. Когда Мария Федоровна вместе с Павлом ездили в Европу под именем, так, граф Северный, графиня Северная, они там были, их познакомили с Гайдном. То есть они были очень музыкально в курсе всех событий, скажем так, последних музыкальных событий. Потому что, конечно же, сонаты, как же без сонаты жить вообще? Бортнянский один из первых...
Это как в литературе без романа. Без соната. Как можно,
да, можно и так сказать.
То есть вот есть роман, да, как самая главная литературная форма. Вот так, для, наверное, для музыкантов соната. Это такая же вот...
Или, может быть, поэма, да. Юль, а каким образом, если сейчас немножечко вернуться вот по линейке времени назад в Венецию, когда еще Бартнянский в Венеции, каким образом ему там удалось пробиться? Потому что венецианская музыкальная культура, вы сами сказали, что
да,
это на тот невероятно. Момент, ну, это венец того, что есть в мировой музыке.
Ну, тут сказать довольно сложно, потому что действительно не так уж много мы знаем подробностей, и особенно вот о том его периоде жизни. Известно, что он выполнял даже какие-то дипломатические функции. Он ездил на довольно-таки секретные переговоры, то есть его по-разному там использовали. Он же находился все-таки на государственном стипендии, скажем так. Его там содержали, то есть он выполнял какие-то задания. Но мне кажется, что тот факт, что он учился у Галуппи, и Галуппи по-особенному как-то к нему относился, вот это, наверное, помогло ему в музыкальном смысле, потому что Гальдони, который сотрудничал с Галуппи и который являлся авторитетом непререкаемым в Венеции, называл Галуппи Рафаэлем среди музыкантов. То есть если Галуппи говорит, что Бартнянский хороший композитор, то Бартнянского возьмут и поставят в театре. Наверное, вот так вот это происходит в музыкальном мире. Какие-то рекомендации от очень, очень уважаемых людей. А Галуппи был как раз именно таким человеком.
Ну, да, тем не менее, вот Бартнянский возвращается и начинает служить уже при русском дворе. Как здесь складывается его карьера? Куда он приезжает? С чем он начинает заниматься?
Его прикрепляют к малому двору. С одной стороны, это выселки. То есть
а что значит
Павловск,
малый двор?
Павловск,
да, поясните.
При правлении Екатерины II. Отношения между Екатериной II и Павлом I очень и очень натянутые. А его как бы высылают вот в Павловск, он там безвылазно сидит. Он не имеет права действительно вот отлучаться, потому что он в любой момент может понадобиться, чтобы помузицировать, чтобы что-то просто поиграть. То есть он там все время вот там находится. Что он по этому поводу думал, сказать сложно. Но он писал там совершенно счастливую музыку. И вот мы сейчас подойдем к такому моменту, называется «Проблема отцов и детей».
Так.
Да.
Неожиданно.
Вечная тема, вечная тема. Почему музыку Бартнянского забыли? Потому что следующее поколение романтиков...
Началось отрицание.
Да. Да, эта музыка устаревшая. То же самое, как дети Баха, при всем уважении к своему отцу, при всем уважении, они считали, что это устаревшие жанры. Фуги никто не пишет, страсти никто не пишет, время сонат. Следующее поколение то же самое. Ну, кто пишет сейчас такие сонаты, как Бартнянский? Уже Бетховен написал лунную сонату, уже он написал апассионату, он же разрушил в каком-то смысле вот эту форму. Романтизм пошел. А Бартнянский умер в 25-м году. 1825-й. То есть Бетховен уже все основное, можно сказать, свое написал, открыл, как говорят, дверь романтикам. Уже Шопен родился, уже Шуман родился. Другое время. Чайковский Петр Ильич сказал, что Бартнянский — это сахар-сиропыч. Такая слащавая музыка. Где правда жизни? Где драма, в конце концов? Мы слушаем Бартнянского, там минора вообще нет. Вот он появится на пару секунд, чтобы оттенить всю сладость мажора. Так не бывает. Не бывает все так сладостно, прекрасно. Это все философия, другая философия жизни и философия музыки. Для чего музыка у классиков? Чтобы приносить удовольствие, как сказал Гайн, чтобы отвлекать от тягот жизни. В ней нету места страданиям, драмам. Романтики в каком-то смысле использовали музыку как психотерапию. Все, что у них накапливалось, они это выплескивали, они высказывались, все свои там. Дальше в 20 веке еще уже в подсознание начнут выплескивать, то есть еще глубже пойдут. А здесь нет, у Бартнянского точная грань. В каком-то смысле он один из самых закрытых композиторов, так же, как и Гайден. Вот что у него на душе было, кошки скребли, когда он писал этот светлый концерт, который мы будем сейчас вот слушать. Настолько солнечная музыка, это ре-мажор, это сплошная гармония. Может быть, ему было в тот момент очень плохо. Это никто не скажет.
Давайте послушаем.
Да, это концерт единственный сохранившийся. Сколько их было, кстати, никто не знает. Сколько сонат было, тоже никто не знает, потому что все это утеряно. Сохранилась одна часть вот этого концерта «Ре-мажор».
Светлый вечер. На радио Вера.
Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о жизни и творчестве композитора Дмитрия Бортнянского, композитора XVIII века.
Я сейчас, знаете, подумала о том, что, может быть, не к месту, но Бортнянский... Он своего рода такой, ну, Гагарин, что ли, человек, который покорил, то есть прорвал, да, ну, во всяком случае, стал первым в космосе, в космосе музыки. Если мы посмотрим, а что было до него, какие-то имена существовали, которые, ну, вот все равно Бортнянского худо-бедно мы как-то, ну, слышали, во всяком случае, его Херувимскую песню, с которой мы сегодня начинали знакомство с его музыкой в эфире. Но вот до него, я помню из вашей лекции фамилию Хандошкина.
Это все одна... как называется, они одновременно почти родились.
Они современники, одно, да, одно поколение. А вот а до них у нас получается, понимаете как, у нас либо музыку не писали, либо и там не было авторской музыки, так называемой, там, может быть, была народная музыка, там какая-то еще, да, была церковная музыка, но не было авторской музыки. Либо мы не знаем этих имен, потому что люди как-то вот, ну, что-то, может быть, сочинили, оно вот так вот в народ ушло, а имена их, они как-то вот стерлись. И то, что Бортнянского запомнили, на самом деле это нужно было вот какой-то такой полет в космос совершить для того, чтобы его имя зафиксировалось в веках. Ведь, по сути, он как, ну, некая такая отправная точка, что ли, как, ну, вот мы вспоминали сегодня, вы называли фамилию Кантемир, вот Антиох Кантемир в нашей литературе, да, в светской литературе, тоже своего рода такая отправная точка. Там потом Тредьяковский, Сумароков, ну, есть вот эти имена, которые, они сейчас абсолютно не на слуху, но они были первыми, кто хоть какие-то вот такие, знаете, метки поставил в том, что у нас начинается, ну, что у нас начинает существовать вот эта самая светская культура. Понятно, она отделяется от культуры церковной, но это какой-то все равно процесс, который оказался невероятно важен. Без него не было бы XIX века. И Бортнянский в этом смысле, может, он, конечно, и Сахар Сиропыч, как говорил Петр Ильич Чайковский, но Чайковского бы не было.
Да, знаете, вот что тут интересно, Бортнянский вот сейчас, из сегодняшнего дня мы можем сказать, что да, он первый, про него, про его инструментальную музыку совершенно забыли, это неблагодарно, но вот это факт, его хоровые концерты сразу же, вот когда он их написал, их издали еще при его жизни, и они стали основой действительно и богослужений, и они стали просто любимой музыкой. Их не только в церкви исполняли, и дома пели. То есть эта музыка вот пошла в народ, действительно. А его инструментальную музыку просто никто не слышал. Он же её вот написал, сонаты, концерт, вот эти три оперы, которые он уже в России написал. Только играли это при дворе Павла I в Павловске. Сколько там вот слушателей было, да? Только семья Павла и какие-то гости. Никто никогда не слышал эту музыку. Ноты, вот когда ноты попали в руки, например, Чайковского, к ним отнеслись вот так скептически. Когда в начале 20 века была юбилейная дата, стали искать. Вот а что же осталось от инструментальной музыки? Потому что, оказывается, он еще и инструментальную музыку писал, он не только концерты писал. Давайте-ка их найдем. И вот тогда, примерно в 20-х годах, издали то, что сохранилось. 100 лет – это очень большой срок. Бумага просто теряется, особенно если не придают какое-то значение. То, что Вивальди, музыка Вивальди, дожила до своего часа, до 20 века – это чудо. Это одно из величайших музыкальных чудес. Так не бывает. И вот Бортнянский как раз пример того, что именно вот так и бывает, что теряется музыка. И партитуры, ну, не то что горят, они просто исчезают, если не обращать на них внимания. И то, что вот сейчас осталось, это верхушка айсберга. Зная его трудоспособность, почти за 10 лет жизни в Павловске, конечно, он не 8 сонат написал, то, что осталось к 20 веку. Никто не знает, сколько он там написал.
Интересно, что его же изображение Бортнянского есть на знаменитом памятнике Тысячелетия Руси, который стоит в Великом Новгороде, и на одном из ярусов, я напомню, там скульптурные фигуры великих деятелей культуры и истории России. И историки рассказывают, что кандидатуры тех, кого на этот памятник помещать, очень бурно обсуждались. Допустим, архитектор и скульпторы хотели, чтобы вот на этом ярусе великих людей были обязательно Пушкин, Лермонтов и Гоголь. И были критики в то время, это середина 19 века, которые говорили, ну ладно, Пушкин, ну это хорошо, но Лермонтов — это модная однодневка. Ну, Гоголь, ну куда вы вообще, кого?
О чем тут можно говорить?
Почему у вас нет Хераскова и Тредяковского?
Да-да.
А какие-то Гоголь и Лермонтов есть. Но, насколько я знаю, по поводу Бортнянского споров не возникало. Он на своем месте, и он вот увековечен в камне как один из величайших деятелей русской культуры.
Да, потому что его хоровые концерты, это, безусловно, была вот основа и визитная карточка нашей хоровой музыки. И они не забывались, они постоянно исполнялись. Мне даже Регин знакомый рассказал, в советское время, когда их нельзя было исполнять, их исполняли просто без слов, как вокалист,
как вокалист
без слов, да.
А правда ли, что его гимн звучал со Спасской башни?
О, это совершенно замечательная история, да. Гимн, который мы будем слушать, коль славен наш Господь в Сионе, он написал при Павле I, и он стал официальным гимном, вытеснив гимн при Екатерине, который был написан Козловским. Но Павел, то, что было при Екатерине, ему все это не нравилось, поэтому он заменил, конечно же, любимым Бортнянским, которого он очень, да, совершенно верно, он его очень уважал. И один из первых указов Павла, как он стал императором, это было назначение Бортнянского управляющим придворной певческой капеллы. Представь себе, один из первых указов, как будто у него дел других не было. И вот именно этот гимн звучал и со Спасской башни, и с Петропавловской крепости. До 17-го года он звучал, а потом какая-то случайная пуля попала в механизм, повредила, и вот тогда уж он замолчал, к сожалению.
А почему вы говорите, Юль, что хоровые капеллы, вот придворная хоровая капелла, она фактически была нашей визитной карточкой? Действительно, ну, потому что не было какой-то альтернативы, не было иной музыки. Почему именно она?
Инструментальной музыки не было. А хоровая музыка, ну, это исторически всегда хоры. У нас были хоры, и они сопровождали жизнь. Вот смотрите, я когда рассказывала про Екатерину II, про то, как был устроен быт, музыкальный быт, хоры и на обедах, и на приемах, и на улице во время шествий. Вот коронация Екатерины II, ее в Кремле встречают на улице хор певчих. Они в белых одеяниях с венками на головах поют славельный хор. Она приезжает в Лавру, ее встречает хор, грандиозный хор. То есть это, да, это наша самая главная музыкальная, как сказать, линия хоровая.
Насколько мы можем сказать, что это связано с литургической традицией? Вот литургическая традиция западная предполагает использование инструмента, органа, а церковная, богослужебная, восточная, православная традиция не предполагает инструментов за богослужением. Это как-то коррелируется с тем, что там вот развивалась инструментальная музыка, у нас скорее хоровая.
Тут мы опять возвращаемся к самым истокам и даже какой-то философии музыки. У нас главным было это сохранение традиции, вот то, что мы получили от Византии, вот эти традиции вокальные, пение. И музыка, ну как сказать, она не должна чего-то выражать, каких-то эмоций. Это скорее как медитация. А в Европе музыка стала гораздо ближе к науке и к театру. То есть сразу же мы пошли двумя разными путями. Нам просто не нужны были инструменты. Мы были самодостаточны вот в этом пении.
Ну да, зачем инструмент, если ты молишься, по большому счету,
конечно,
в музыке?
Интересно, что время все равно расставило все на свои места. Можно много что говорить о том, как Петр I прорубил окно в Европу, из него теперь сквозит, но когда действительно такая, когда появляется светская музыка как уже самостоятельное явление культуры, и становится понятно, что и церковное пение развивается, и плюс еще к нему и светское вот это вот добавляется, это же так красиво, и это в итоге культура только обогащает. И поэтому, может быть, конечно, и есть какая-то критика в этот адрес, но мне кажется, что вот это прям совершенно прекрасно, то, что у нас в итоге появляется инструментальная музыка, и хоровая при этом, она тоже свое очень прочное место занимает и продолжает таковой оставаться по сей день.
Конечно. Мне еще хочется сказать в адрес Бортнянского, не то, что слова защиты, он совершенно в ней не нуждается, но то, что мы сейчас слушаем, если мы говорим, я люблю классическую музыку, это что подразумевается? Я люблю там Баха, Бетховена, Рахманинова. Вот есть музыка, которая забыта незаслуженно. И мы же получаем удовольствие, когда слушаем что-то знакомое. В сотый раз концерт Чайковского, это нам приносит удовольствие просто физическое, но еще большее удовольствие, какую-то радость первооткрывателя вот испытываешь, когда слушаешь то, что ты никогда не слышал. Тот же концерт Бортнянского. Первый раз в жизни. Или его сонаты. Это настолько свежая музыка. И вот у меня сейчас период, когда я с таким восторгом погружаюсь вот в наш 18 век, это не только Бортнянский, это и Козловский, и Хантошкин, и Лев Гурилёв. Это много имен, которые... Ну, это целый пласт, который достоин того, чтобы играть эту музыку, чтобы о ней говорить, чтобы исследовать. Это действительно какое-то ощущение восторга, детского восторга от открытия.
А вы погружаетесь как пианист, то есть вы как сами пианист, играете, да. Или есть какие-то записи, есть какая-то, ну, как,
нет,
где,
есть
где-то
записи,
послушать это можно?
Безусловно, записи есть, но просто если сравнить вот как много другой музыки и как мало этой, то все равно я чувствую, что как будто для меня это как в первый раз.
А Хантошкин в виде скрепостных, да?
Хантошкин из крепостных, Лев Гурилёв крепостной. Музыкант всю, почти всю свою жизнь был. Он написал цикл «24 прелюдии для фортепиано». Первый в истории русской музыки такой цикл. Во всех тональностях прелюдии, которые были изданы в 1810 году, я за этими нотами охотилась-охотилась, и буквально пару недель назад у меня появились эти ноты, и летом будет премьера, я буду играть эту музыку, которую никогда не слышала. В усадьбе Люблино я еще буду всех приглашать, но это замечательное ощущение.
Мы ближе к лету об этом еще подробнее поговорим, а пока у вас же ведь 27 января тоже будет концерт. Расскажите,
Тургенев,
пожалуйста, о нем.
Музыка.
Вот Тургенев и музыка, как это все между собой связано, и
но
на
Тургенев
кого он рассчитан,
музыка,
на тонких знатоков?
Нет. Для всех, совершенно всех, кто любит и литературу, и музыку. Тургенев и музыка как раз ожидаемая тема, потому что вся его жизнь связана с музыкой, он ее любил, и музыка звучит в его произведениях. И раскрывает даже иногда совершенно с неожиданной стороны героев его произведений, потому что они играют. Они общаются с помощью музыки. Но это
например,
такая...
Например, можете приоткрыть?
Конечно, это
секрет.
Отцы и дети. Да. Это Катя играет Аркадию. Что она ему играет?
Я не помню.
Она ему играет Моцарта, фантазию до минор, одно из глубочайших и трагичнейших произведений. Девушка Катя, тургеневская девушка, барышня. Представьте себе ситуацию, играет молодому человеку, который ей нравится. Она может сыграть какие-нибудь вальсы, польки, что-нибудь такое более завлекательное. Она выбирает одно из самых серьезных произведений. Или «Лунная соната» в «Дворянском гнезде», которая, как лейтмотив, звучит в разном исполнении. Как минимум, там трое людей играют эту сонату, и каждый раз это разный смысл. Это признание в любви, зашифрованное признание в любви. Лиза играет Лаврецкому, она ему не может сказать «я вас люблю». Она ему играет «Лунную сонату». Тургенев знает эту историю, что «Лунная соната» написана Бетховеном, когда он был влюблен в Джульетту Гвичарди, она его бросила. То есть это музыка любви. И вот таким образом Тургенев нам передает свои симпатии, какие-то такие скрытые знаки.
Мне в «Отцах и детях» очень нравится еще другой музыкальный пример. Помните, там Николай Петрович Кирсанов, там было два основных спорщика, вот Базаров, да, и у него, значит, Павел Петрович, это все в школе проходили, спор. Базарова, Николая Павла Петровича, но был же еще другой, совершенно очаровательный человек, в общем, пожалуй, самый счастливый из всех вот героев, да. Которые там представлены, это Николай Петрович, хозяин того поместья, в котором разворачиваются большая часть действия, наверное, ну или, во всяком случае, половина действия, который вскоре повторно женится на своей бывшей крепостной, от которой там у них совместный ребенок. Он просто человек без предрассудков, и он действительно любит эту девушку, очень дорожит тем, что она у него появилась, что вот судьба после смерти его первой жены послала ему такой подарок, вот эту вторую любовь. Он настолько гармоничный человек, и в довершение к этому ко всему, по вечерам, когда бывает досуг, он у себя в поместье, вот в этой глухой, забытой там какой-то губернии, играет на виолончели. И это настолько тонко, это так классно, это так ярко, то, что Тургенев подмечает вот эту деталь на виолончели. Понимаете? Это даже не то, что там английский сьют, который есть у его брата. Это же, я не знаю, это целый мир. О человеке, да, просто открывается целый мир внутри человека через одну вот эту маленькую деталь, то, что он играет на виолончели. Это, по-моему, воплощение гармонии какой-то.
Безусловно, у Тургенева так. Он, если человек любит музыку, значит, это хороший человек, если он действительно ее любит, не для того, чтобы показать, что вот я играю. Он там дает характеристику, этот человек любит Баха и Генделя. И мы уже знаем, что этот человек еще ничего не сделал.
Но он уже
в романе. Но это хороший человек, да.
Юль, давайте тогда еще раз напомним. 27 января в Коломенском, в Хоромине театральной.
Театральной, да? Хоромине, да. Начало в 6 часов, Тургенев и музыка.
Можно будет попасть к вам туда на концерт. И вместе с тем сегодня хочется еще раз обратиться к Бортнянскому. Основная тема нашего разговора. И у нас есть еще одно музыкальное произведение, которое может в эфире прозвучать. «Коль славен», тот самый гимн, который...
Звучала со Спасской башни, наверное, одно из самых знаменитых произведений Дмитрия Степановича.
Юлия Казанцева, мы прощаемся перед тем, как послушаем этот гимн. Огромное вам спасибо в очередной раз за то, что вы нам целый такой мир сегодня открыли и нарисовали эпоху музыкальную, о которой я, например, практически ничего не знала до этого момента. Юлия Казанцева, кандидат в искусствоведение, пианист, лауреат международных конкурсов, была в нашей студии. Константин Мацан.
Моя коллега Алла Митрофанова. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».